Последние новости рассказала Дарья Жарова, а я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас плюс 15 градусов, днем плюс 19, а вечером снова похолодает и возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 11, днем до плюс 18, а вечером тоже дожди и грозы. Главные темы, с которых мы начнем наш утренний информационный эфир сегодня. Офицер грузинской армии попросил политического убежища в России. Можно ли называть дело Алика Бжани зеркальной копией истории российского сержанта Александра Глухова? США перед дилеммой, как реагировать на события в Иране, где продолжаются массовые акции протеста, несогласных с победой Махмуда Ахмадинеджада на президентских выборах. Сдержанная реакция администрации президента Обамы становится объектом все большей критики. И главная тема нашего сегодняшнего утреннего эфира. В Москве открывается 31-й международный кинофестиваль. В этом году он вернул себе статус премьерного, а большая часть фильмов, заинтересовавших критиков, российские. В нашей программе мы задаем вопрос экспертам. Фильмов какой тематики сегодня не хватает российскому кино? Ждем, естественно, и ваших мнений по этому поводу. Пишите нам и звоните в прямой эфир. Итак, самая обсуждаемая новость вчерашнего вечера и наверняка будет самая обсуждаемая сегодня. Это история офицера грузинских спецслужб Алика Бжани. Российские спецслужбы подтвердили, что грузинский офицер обратился с просьбой о политическом убежище. Уже российские телеканалы показали даже фрагмент видеозаписи допроса Бжани, который был этими самыми спецслужбами предоставлен. И в Грузии тоже частично подтверждают информацию о том, что Алик Бжани служил в грузинской армии и действительно бежал на территорию России. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Фамилия Бжани широко распространена как среди грузин, так и среди абхазов. Впрочем, лейтенант Алик Бжани, который еще в мае пересек грузино-абхазскую границу у реки Ингури и попросил у российских властей политическое убежище, скорее всего, выходец из западногрузинской провинции Самегрелу, а не самой Абхазии. Абхазов в вооруженных силах Грузии практически нет. Хотя не исключено, что Бжани выходец из смешанной семьи и имеет родственников в Абхазии. Следует также отметить, казус с Аликом Бжани – это первый подобный случай в истории вооруженных сил Грузии. До сих пор никто из грузинских военнослужащих не просил у иностранного государства предоставить ему политическое убежище. В Министерстве обороны Грузии эту информацию подтвердили лишь частично. В пресс-службе оборонного ведомства заявили, что человек с таким именем и фамилией действительно служил в береговой охране, которая входит в систему МВД, а не Министерство обороны, но был в резерве. Редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили в интервью «Радио Свобода» рассказал некоторые подробности этой истории и поделился своими соображениями.
Та информация, которая идет по российским каналам о том, что он офицер грузинской армии, это не соответствует реальности. Да, он служил пограничную полицию, а это относится к МВД Грузии, а не армии. Второе, по моим данным, только что я узнал, что это движение во время войны, августовской войны, он не служил пограничной полиции, и он потом поступил попозже. Когда он давал интервью, он не говорил, что его кто-то притеснял в грузинское, ну, своем подразделении или что-то в этом роде. И какого-то проблемы у него, по-моему, не было. И он сам это признает.
А как вы считаете, это может быть какой-либо провокацией, скажем?
Просто российские спецслужбы давно искали повод, чтобы отомстить за этого сержанта Глухова. Грузинская армия сейчас жизнь офицеров, даже молодых и контрактников младшего состава, ну, по-моему, еще лучше, чем российские армии. Что мы видели, когда это российская войска заходили против горы, и как они были одеты, что они ели, и как себя вели. Очень большая разница между грузинской армией и российской армией в этом плане.
Несколько месяцев назад младший сержант российской армии Александр Глухов оставил свою воинскую часть в Ленингорском районе Южной Осетии и попросил у президента Грузии предоставить ему политическое убежище. Официального ответа на эту просьбу он до сих пор не получил. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас о главной теме сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода». В Москве сегодня открывается 31-й Московский международный кинофестиваль. Прошлый фестиваль был юбилейным, но критики говорят, что и в этом году программа довольно представительная, особенно учитывая, что фестиваль вернул себе статус премьерного. Торжественная церемония открытия пройдет сегодня в кинотеатре «Пушкинский». Жюри фестиваля в этом году возглавит российский режиссер Павел Лунгин. Откроется фестиваль фильмом «Царь», которым последнюю свою роль в кино сыграл замечательный успешнейший актер Олег Янковский. В конкурсе, в основном конкурсе фестиваля, 16 фильмов. И самые яркие из них – это российские картины. «Палата номер 6» Карена Шахназарова, «Петя по дороге в Царствие Небесное» Николая Достоля, «Чудо» Александра Прошкина. Мы спрашиваем сегодня у вас, наши уважаемые слушатели, и спросили вчера у экспертов, потом мы поделимся с вами их мнением, каких фильмов на какую тему не хватает в сегодняшнем российском кино. Нам очень интересно узнать ваше мнение. Присылайте свои сообщения. Номер для СМС 8-903-743-2801. Пишите на пейджер Москве. Телефон 660-1055. Для абонента Радио Свободы надо оставлять сообщение. Ждем ваших сообщений и по электронной почте. Адрес такой: mail@radio-svoboda.ru. А через полчаса ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Фильмов на какую тему, по вашему мнению, не хватает в сегодняшнем российском кино? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Пятигорска, с которыми поговорила наш корреспондент Лада Леденева.
Я сколько смотрю, нет ни одного фильма патриотического. Только пока, что в Москве разбои, Санкт-Петербург бандитский и прочее. И везде кругом любовь, секс и мексы. Ну, хотелось бы патриотическое что-то было. Ну, допустим, как вот раньше было про советское войско. Солдат Иван Брокин, про армию. Чтобы люди, вот, молодежь шла в эту армию.
Нашему российскому кино не хватает фильмов о патриотизме. Поэтому мы так плохо стали жить. Нам не хватает на производственные темы. Почему перестали показывать? О селе, перестали показывать людей труда. Все какая-то шушера, вот все какая-то порнография, бандитские разборки все время, и даже милиция, она же не такая, как ее показывает.
Исторически показали это раз о Бульбу. Я лет 20 ждал, пока его покажут. Сепарна Разина надо бы. Историю России не то, что предлагать, ее нужно культивировать, потому что в России не только был позор, там в основном были победы. И потом нужно создать фильм, что русского человека воспитывала церковь тысячу лет. А за 70 лет коммунисты испоганили душу русского человека.
Хотелось бы чего-то легкого, веселого, душевного. Вот как в свое время были веселые ребята, как была «Бриллиантовая рука», которую мы 11 раз смотрели, как минимум каждый. Жизнь у нас такая непростая, и очень много негатива падает на нашу голову всегда. И по телевидению, и в жизни. Хочется отдохнуть от этого.
Мне нравятся комедии, мелодрамы. Выбрать что-нибудь такое, чтобы не похабное было.
Я лично люблю документальные фильмы. Но дело в том, что все эти документальные хорошие фильмы и первые, и другие каналы показывают поздно, когда уже наше вот старичо спит, и оно не имеет возможности посмотреть нормальные фильмы, а смотрит этот дребедень, сериалы эти, от которых просто тошнит.
Пропаганда всего того, что было хорошего и доброго при советской власти. И работу пионерских лагерей, и тимуровское движение. То, что заражало нас хорошим, добрым, счастливым, облагораживающим, вот это должно быть. Эта порнография, она преступна. Молча смотрим и воспринимаем. Восстать нужно против всего этого дела. Показывать все доброе, все светлое, все хорошее, которое позволяет обществу расти и идти вперед.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, фильмов на какую тему, по вашему мнению, не хватает российскому кино. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В Москве 7:15. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве продолжается голодовка против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня в Барнауле антикризисное совещание. В четверг в городе прошел стихийный пикет рабочих Алтайского тракторного завода. Симоновский суд Москвы, как ожидается, сегодня вынесет решение по иску молодежного движения «Наши» к оппозиционному политику Борису Немцову. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсудят вопрос о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. Верховный лидер Ирана Айатолла Али Хаменеи выступит с речью по поводу политического кризиса в стране. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 9 копеек, евро 43 рубля 43 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Итак, открывается сегодня Московский международный кинофестиваль, а в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 14 часов по московскому времени, мы подводим итоги фестиваля «Кинотавр». Кроме этого, художественная математика и профессор из Токио, премия «Национальный бестселлер» в Петербурге, книга Александра Давыдова «Мешочники и диктатура в России 1917-1921». Ведущая российского часа «Поверх барьеров» Марина Тимашева. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и продолжаем его мы вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая пришла ко мне в студию и готова рассказать коротко о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах. Самые интересные заголовки. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Из банковской системы вытрясают мелочь, сообщает нам газета «Коммерсант». Банк России готовится к масштабной расчистке банковского сектора от мелких недобросовестных игроков. Вот о чем говорится в этой публикации. Газовые предохранители. Это тоже «Коммерсант», независимые газеты на эту же тему. «Москва и Брюссель готовятся к новой газовой войне». Тут говорится о том, что Евросоюз может остаться без российского газа уже в ближайшие месяцы, ну и о том, как Европа готовится защищаться от этой ситуации. Опять же, тема, которая заинтересовала ряд изданий. ВТО получила оптовое предложение, «Коммерсант», или «Трое из ларца». Россия пока не может объяснить ВТО, с кем теперь вести переговоры. Это вот «Время новостей» пишет. Ну, а в принципе тема «Вчера в день 16-летия подачи России заявки о присоединении к ВТО, российская сторона проинформировала секретариат ВТО о прекращении переговоров, о вхождении в организацию и ее намерении стать членом ВТО в составе Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном». Еще одна публикация, тоже независимая газета. Это лыжный курорт в военной зоне. Грузинская оппозиция обвиняет власти в сделке с Россией. А предметом сделки стали 50 квадратных километров территории, которые вроде бы отошли России. Во всяком случае, грузинские пограничники отошли вглубь Грузии вот на эти самые 50 квадратных километров. Похищение из Роснефти. Это центральная публикация на первой полосе «Времени новостей». Говорится в материале о том, что сына вице-президента государственной компании вернули родителям без выкупа. И еще одна публикация во «Времени новостей». «Великая Отечественная под опекой». Менее половины россиян знает о создании президентской комиссии по противодействию фальсификации истории, но при этом подавляющее большинство осведомленных об этой инициативе Дмитрия Медведева одобряет появление такого органа, пишет газета «Время новостей». Газета «Ведомости». Фишка над Батуриной. Яркий заголовок, говорится в публикации о том, что жена московского мэра Елена Батурина продала свои голубые фишки и часть земли, чтобы досрочно вернуть банкам 27 миллиардов рублей, а то проценты очень высокие. И еще одна публикация, тоже газета «Ведомости». Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер может получить за работу в 2008 году 5 миллионов 300 тысяч долларов, из них 2 миллиона 800 тысяч за руководство советом директоров «Газпромнефти». Ну, чуть-чуть углублюсь в эту публикацию. В 2008 году руководство «Газпромнефти» собирается получить 2,6 раза больше, чем в 2007.
Спасибо, Валерия Шабаева. Вкратце о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах, а подробнее мы, конечно, расскажем о них далее в нашей программе. А продолжит ее рубрика «Сегодня в Америке». В США может быть впервые за долгие десятилетия реформирована система медицинского страхования. И, конечно, продолжаем рассказывать о событиях в Иране. Сдержанная реакция администрации президента США Барака Обамы на эти события становится объектом все большей критики.
Излечима ли американская система здравоохранения? Иранская дилемма Белого дома. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг американские законодатели начали обсуждение реформы системы медицинского страхования. Это событие, вне зависимости от его исхода, историческое, поскольку впервые за десятилетия Конгресс смог попросту приступить к обсуждению этого вопроса. Настолько сложной и неподъемной казалась эта проблема. Ее решения, как соглашаются многие, нет. Ясно лишь то, что медицинской страховки нет у 15% американцев. А стоимость медицинского обслуживания растет неостановимо, обгоняя инфляцию и рост заработков. Почему к реформе медицинской системы американцы не могут даже подступиться в течение десятилетий? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
С этой проблемой американское правительство не может справиться уже больше 6 десятилетий, потому что это гибридная система. В американской системе медицинского обслуживания и медицинского страхования смешаны элементы частной медицинской системы и государственной. Страхование производится в значительной степени по месту работы, но государство дает налоговые скидки, освобождает от налогов расходы на медицинские страховки. Из-за того, что страховки относительно дешевые и субсидируются государством, спрос на медицинские услуги чрезвычайно велик. И Соединенные Штаты, вот в чем проблема, Соединенные Штаты пришли к ситуации, при которой они больше не могут себе позволить такие расходы, и эти расходы очень быстро растут. Они растут на 2,5% в год выше, чем рост национального дохода валового внутреннего продукта. Сейчас медицинские расходы в Соединенных Штатах составляют 17% валового внутреннего продукта во всех остальных развитых западных странах. Это 10%, в Японии 8%. То есть Соединенные Штаты тратят на душу населения процент валового внутреннего продукта в 2 раза больше, чем Япония. А результаты получаются даже хуже, чем в Японии.
Одна из рабочих идей, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы передать в руки правительства оплату медицинских счетов американцев, с тем, чтобы оно могло контролировать расходы.
А такая идея есть, ее пока администрация Обамы не предлагает. Обама предлагал это во время президентской кампании, это предлагалось в начале администрации президента Клинтона. Существует очень простая альтернатива. Либо система является государственной, и тогда государство платит, обеспечивает все медицинские услуги, но, естественно, все государство предоставить не может, и поэтому услуги ограничиваются, как это было в Советском Союзе или как это сейчас в Канаде, в Великобритании и в других западных странах. Значит, государственная система, она общая, она демократическая, она как бы рационированная. Все, что дорого, в этой системе не получается, потому что количество денег, отведенное на услуги, ограничено. Тогда как частная система, она дорогая, и не все могут получить, потому что не все могут заплатить.
Законодатели, начавшие обсуждать реформу системы здравоохранения, намерены найти третий путь, которого, впрочем, может и не быть. Соединенные Штаты должны проявить больше солидарности с демонстрантами, ставшими объектом преследования со стороны иранского режима, считает один из ведущих американских конгрессменов Эрик Кентер, предложивший законопроект, предусматривающий блокирование экспорта бензина в Иран и запрет на инвестиции в его энергетический сектор. Реакция администрации Обамы на иранские события становится объектом все более заметной критики. Слово Яну Рунову.
Президент Обама и его ближайшие советники, симпатизируя вышедшему на улицу иранскому народу, решили не заявлять об этом слишком открыто, дабы не дать повод сторонникам Ахмадинеджада обвинить оппонентов в проамериканских настроениях. В американских политических кругах воспринимают иранские события как следствие внутренней борьбы за власть, как раскол в иранском истеблишменте. Президент Обама дал понять, что не видит особой разницы между Ахмадинеджадом и Мусави. На это сенатор-республиканец Джон Маккейн возразил: иранский народ считает, что разница есть, иначе сотни тысяч иранцев не вышли бы на улицы. По мнению президента Обамы, кто бы ни руководил Ираном, задача Соединенных Штатов останется прежней – побудить Тегеран отказаться от стремления к ядерному оружию и от поддержки террористических организаций, таких как Хизбалла и Хамас. Оппоненты видят в таком подходе нерешительность президента. Вот как комментирует позицию Белого дома в отношении Ирана политолог Эли Краковский.
Те, кто выступают за поддержку демонстрантов и за соблюдение прав человека, правы. Те, кто предлагают более осторожный подход, дабы не закрывать дверь для переговоров с иранским руководством, не правы, ибо живут иллюзиями. Народ страны, который правит репрессивный режим, рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов. Население Ирана с симпатией относится к Америке. Это отношение изменится, если иранцы увидят, что Вашингтон готов уступать режиму в Тегеране. Молчание Белого дома противоречит принципам Америки. И это является ошибкой стратегической и внешнеполитической. В дебатах о реакции Белого дома на иранские события подход Обамы поддержала лауреат Нобелевской премии, борец за права человека в Иране Ширин Эбади. «То, что происходит в Иране, дело самих иранцев, и я с уважением отношусь к позиции президента Обамы относительно событий в Иране», говорит иранская правозащитница.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. Сегодня в музеях Московского Кремля открывается выставка «Вольный имперский город Аугсбург. Столетие величия». В течение 3 веков этот баварский город считался крупнейшим центром художественных ремесел. На его гербе даже была надпись «Служение искусству». Изделия аугсбургских мастеров в Москву привезли из 2 музеев Германии. На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В музеях Московского Кремля регулярно показывают старинные сокровища из разных стран, что, конечно же, объясняется богатейшим собранием оружейной палаты. Такие выставки всегда обменные. И все же, утверждает заместитель директора кремлевских музеев Зельфира Трегулова, нынешняя экспозиция особенная.
Если ранее мы показывали королевские сокровищницы, сокровищницы императорские, и речь шла о фамильных ценностях, известнейших королевских домов, которые стояли во главе крупнейших мировых империй. Причем речь шла не только о Европе, но также и о Востоке. Мы показывали сокровища китайских императоров и собрание музея императорского дворца. И эта выставка отличается тем, что здесь мы представляем уникальный культурный феномен. Это город Аугсбург. И сам город является одним из главных экспонатов выставки. И именно поэтому мы впервые постарались в наших залах воссоздать атмосферу этого города, который, к большому счастью, не так страшно пострадал от Второй мировой войны и до сих пор сохраняет нетронутость и красоту, которая была присуща этому городу и в 16, и 17, и 18 веках. Сегодня это провинциальный городок в Баварии, и мало кто сегодня представляет, насколько славным и великим было его прошлое.
Чтобы представить, до какой степени Аугсбург был зажиточным и как ценилось там всякое мастерство, достаточно взглянуть на 2 серебряных кубка гильдии булочников и гильдии златокузнецов. Тот, что увенчан маленькой фигуркой пекаря с кренделем в руке, соседнему в богатстве отделки не уступает. Зельфира Трегулова сообщает.
Аугсбург не только заказывал уникальные вещи мастерам, которые состояли в знаменитых цехах и гильдиях, они приглашали крупнейших художников, которые воплощали в монументальных формах осознание жителями Аугсбурга своей роли в современной европейской истории. И мы очень рады, что нам удалось привести на эту выставку 8 уникальных скульптур Адриана де Вриса, величайшего скульптора эпохи маньеризма, которые украшали фонтан Геркулеса. То, что посетители Аугсбурга видят сегодня на улицах, это копии, поскольку в 60-70-е годы прошлого столетия скульптура была демонтирована, отреставрирована и теперь уже представлена в залах музея Максимилиан.
Скульптуры фонтана размещены в центре выставочного зала. Тут же на стены проецируются современные изображения старинных улочек города и ратушной площади. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, мы перейдем к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира – разговору о кино. В Москве открывается 31-й Московский международный кинофестиваль. И напомню, сегодня мы задаем вам, наши уважаемые слушатели, вопрос фильмов. На какую тему, по вашему мнению, не хватает в российском кино? Через несколько минут ждем ваших звонков в прямом эфире. А сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главном. Новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин проведет в Барнауле антикризисное совещание, в котором примут участие министры, руководители предприятий и губернаторы сибирских регионов. В четверг в Барнауле прошел стихийный пикет рабочих Алтайского тракторного завода. Симоновский суд Москвы, как ожидается, сегодня вынесет решение по иску молодежного движения «Наше» к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову. Активисты прокремлевского движения посчитали оскорблением то, что Немцов обвинил их в нападении и требует 1 000 000 рублей компенсации за ущерб, нанесенный их чести и достоинству. В Москве активисты Совета инициативных групп и Левого фронта продолжают голодовку против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе единодушно поддержали кандидатуру Жозе Мануэла Баррозу, выдвинутого на пост главы Еврокомиссии на второй срок. Кандидатуру Баррозу должен теперь утвердить Европейский парламент. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи сегодня, как ожидается, выступит с речью по поводу политического кризиса в стране. Ранее Хаменеи призвал иранцев прекратить акции протеста и объединиться вокруг президента Махмуда Ахмадинеджада, который, по официальным данным, победил на выборах 12 июня. Конгресс США выделяет 106 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане, а также на помощь Пакистану. Корабли ВМС США следят за северокорейским судном в рамках новых санкций ООН, разрешающих досматривать суда КНДР на предмет наличия на их борту запрещенных к экспорту военных грузов. На юге Афганистана при взрыве бомбы погибли мужчина и 11-летний ребенок. В провинции Кандагар 5 сотрудников полиции погибли, когда их машина подорвалась на мине.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Переходим к нашей центральной сегодняшней теме. В Москве открывается 31-й Московский международный кинофестиваль. Прошлый был юбилейным, 30-м, но и нынешний не ушел от круглой цифры. Первый Московский кинофестиваль состоялся ровно 50 лет назад. Жюри фестиваля в этом году возглавит режиссер Павел Лунгин, а фильмом открытия выбрана картина Павла Лунгина «Царь». О ней мы еще расскажем подробнее в нашей сегодняшней программе. О самых ярких фильмах Московского кинофестиваля и ситуации в современном российском кино я поговорил с известным кинокритиком Ольгой Галицкой. Есть какие-то фильмы на этом фестивале, которых вы, как член жюри критиков, ждете с особым нетерпением?
Как член жюри критиков я хочу посмотреть, конечно же, все картины, потому что много незнакомых режиссерских имен, так что все интересно по-своему. Но, конечно, все-таки особое внимание привлекают наши отечественные фильмы, представленные в конкурсе довольно-таки обильно. Это фильм Александра Прошкина «Чудо». Картина рассказывает о реальном случае, произошедшем в Самаре в 1956 году. Такое знаменитое стояние Зои, когда девушка сняла со стены икону Николая Чудотворца, такой богохульный несколько жест, и застыла. Вот об этом фильм, посмотрим эту картину, мне, например, очень интересно. Потом, конечно, фильм Карена Шахназарова. Он снял фильм «Палата номер 6». Это Чехов, перенесенный в наши дни. Главную роль играет Владимир Ильин. Очень любопытно, тем более, и история этой картины. У Шахназарова давно была идея перенести «Палату номер 6» на экран, и когда-то он мечтал сделать этот фильм с Марчеллом Мастрояни. Но тогда не сложилось, а теперь вот эту роль играет Владимир Ильин. И третья картина есть в конкурсе. Это фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное», фильм Николая Достоля по повести Михаила Кураева. Действие происходит в далекой сибирской деревне в момент, когда жители узнают о смерти Иосифа Виссарионовича Сталина.
Ну а что касается зарубежных фильмов, прошлый фестиваль был юбилейным. Это как-то сказалось на программе нынешнего? Она не будет смотреться менее представительной, что ли, или тусклой по сравнению с прошлогодней?
Отборщики фестиваля говорят, что им удалось собрать много интересного и вполне себе представительного, так что статус фестиваля класса ММКФ будет, я думаю, отвечать. Зарубежное кино представлено многими знакомыми нашими людьми. В частности, скажем, Украину представляет Кира Муратова с фильмом «Мелодия для шарманки», где главные роли играют Олег Табаков и Рената Литвинова. Еще очень интересный конкурс «Перспективы», в котором впервые, может быть, как говорят опять-таки отборщики, впервые, может быть, эти самые перспективы будут даже интереснее, чем основной конкурс. По крайней мере, привлекут к себе точно не меньшее внимание. В этом конкурсе события. Это фильм Андрея Ишпая по Владимиру Набокову с Чулпан Хаматовой и Евгенией Симоновой в главной роли. В этом же конкурсе «Перспективы» будет показана картина под названием «Зона конфликта» грузинского режиссера Вано Бурдули. Это Грузия, 90-е годы, проблемы Нагорного Карабаха. Я думаю, что такую картину посмотреть тоже интересно. Но еще, конечно, любопытно, что в основном конкурс, возвращаясь к нему, будет, скажем, польская картина под названием «Малая Москва», опять-таки пересечение с Россией. В главных ролях снялись наши российские актеры, это Дмитрий Ульянов, Светлана Ходченкова. Дмитрий Ульянов играет русского военного, который приезжает в город Легнице, где он раньше когда-то служил.
Ольга, и вот такой у меня вопрос. Чего не хватает современному российскому кино, по вашему мнению? Я имею в виду содержательную часть. О чем не снимают фильмы российские режиссеры, а хотелось бы, чтобы снимали?
Мне кажется, что очень мало российские режиссеры снимают фильмов про обычных, нормальных людей, об их проблемах, которые зачастую связаны с тем, что права этого нормального, обычного человека нарушают властные структуры на таком самом низовом уровне. Но не просто показывают, скажем, в последнем конкурсе «Кинотавры» такие фильмы были, но там человек все равно остается каким-то униженным и раздавленным. А вот ситуации, где человек бы все-таки побеждал, побеждал с помощью закона, своего упорства и веры в правосудие. Мне кажется, вот такие фильмы имели бы успех.
Говорила кинокритик Ольга Галицкая. Вот что считают слушатели радио «Свобода», которых мы тоже просим ответить на этот вопрос. Александр пишет: «Нам остро не хватает фильмов о простой человечности». А слушатель радио «Свобода», который представился как Власов, пишет, что в «Новой России» буржуев сравнительно немного, а кинофильмов об их порочной жизни завались, и поэтому нужны фильмы для основного обездоленного властью населения. Вот такое мнение. У нас есть звонок. Напомню, мы сегодня просим ответить вас на вопрос: фильмов на какую тему, по вашему мнению, не хватает в российском кино? И сейчас с нами на связи слушатель радио «Свобода» Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Вы знаете, не хватает фильмов вот о современной жизни, действительно, о российской. Вот я бы, если бы я был сценаристом, режиссером, я бы снял фильм под названием «Коррупция. Разоблачение». Вот. И такой фильм, не сериал, а фильм. А вот эти вот сериалы постоянные, которые идут, вот я смотрю, да, на эти сериалы, вот вроде «Бандиты», там вроде там что-то, какая-то жизнь современная, но я жанр не определю. Там какая-то мешанина идет, вот они, какие-то обиженные бандиты, какие-то там разборки. Вот как будто такое впечатление, что вот прорвалось на экран, вот только сейчас вот они узнали эту жизнь и начинают это вот нам, как говорится, лапшу на уши вешать. Вот. И вот сейчас назвали о фильме «Чудо». Я об этом случае давно уже слышал. Вот. Этот случай действительно был, я бы тоже его посмотрел, этот фильм. А вообще, вот я за себя свое мнение скажу, мне еще не хватает фильмов о Древней Руси. Вот. Или вот фильм, допустим, «Куликовская битва». Вот показали бы, вот, как типа вот 300 спартанцев.
Ну и... что же, Сергей, вот вам исторических фильмов не хватает. Пожалуйста, Московский кинофестиваль открывается с вполне себе исторического фильма «Царь».
Да, это очень хорошо, я вот наслышан об этом. Вот. И еще вот хочется пожелать, вот такие сериалы уж лучше их и не показывать, потому что это не идут как, вот их пекут как пирожки, но эти пирожки, они такие сырые. Вот я Голливуд смотрю, Голливуд, да, вот любой даже средний фильм, и мне он нравится.
Ну, Сергей, мы не сравниваем же голливудское кино и сериалы. Да. Вообще сериалы и кино – это совершенно разные вещи. То есть, тем более голливудское кино и российские сериалы тут.
И вот я не знаю, я хочу пожелать нашему кино, чтобы оно было более жанровое, более определенное, вот, и более профессиональное.
Спасибо, Сергей. Еще один звонок. У нас есть Людмила из Москвы на связи с нашей студией. Доброе утро, Людмила.
Да, доброе утро всем. Можно отвечать, да?
Дело да, том, конечно, что... Людмила. Вот вы смотрите фильмы не только по телевизору, в кино ходите?
Ну, раньше ходила, я сейчас, так сказать, в возрастном таком вакууме нахожусь. Я бросила город и не живу в городе.
Ну, хорошо, но по телевизору тоже художественные фильмы показывают.
Телевидение, да, диски, племянники привозят, внуки привозят. Очень интересно.
Ну, и конечно. Какая вот картинка о российском именно кино у вас из этого всего складывается?
Картинка нехорошая, потому что время такое пришло нехорошее. А, как говорится, бытие нам сознание определяет. Но руководят этим бытием тоже это люди. Поэтому хотелось бы вот к этим всемогущественным и могущим и руководящим обратиться, сказать, что ведь вот у нас были тяжелые времена, как сейчас принято говорить при коммунистах, и цензуры, и прочее. Ну, лежали фильмы на полках, как «Белое солнце пустыни», десятками лет, но потом все-таки увидели свет и оказались шедеврами. И таких не один фильм, а много. А сейчас и вовсе, по-моему, там очень много фильмов лежат. А фильмы, которые снимаются под эгидой «Витязя», до нас вообще не доходят. А все остальные фильмы невитязевские, они скупаются какими-то прокатчиками западными, чтобы они у нас не шли. То есть фильмы-то есть, но они до нас не доходят. Я, к сожалению, небольшой показатель насчет смотрибельности, потому что я с детства как-то документальные, научно-популярные, о загадках природы вообще и природы человека любила всегда и сейчас люблю. Вот. А хоть что типа, если уж художественные, то такого типа, как Солярис, да, Зеркало для героя и прочее, они очень заставляют и думать, и размышлять, и в то же время как-то в какие-то загадки заглянуть. Меня очень, знаете, как вот вы первый вопрос задали сейчас конкретно к моему звонку, я бы вот все фильмы снимала на тему, как на НТВ идет, ну, пусть под таким не надо, может быть, яростным названием, «Русские не сдаются». Но ведь каждая вот эта вот документалочка маленькая, зарисовочка, она же целый художественный фильм, понимаете?
Спасибо, Людмила. Спасибо. Давайте дадим время. Еще у нас есть звонки. Александр из Ростова нам дозвонился. Александр, доброе утро. Давайте, если можно, только коротко. Вот каких фильмов вам не хватает в российском кино?
Я математика, буду краток. Из своих впечатлений о кино, ну, наше кино, к сожалению, всегда мне представляется просто жалким подражанием Голливуда. Ну, вот с детства я помню фильмы, взятые в качестве трофея над при победе. Там «Приключения капитана Блада». Ну, конечно, «Белоснежка» и «Семь гномов» прекрасно запомнилось. Из более поздних я ни с чем не могу сравнить фильм, от которого уже взрослому у меня щемит сердце. Это «Великолепная семерка». Конечно, из черного юмора я никогда не забуду комедию «Месть по-корсикански». Ну, а большие полотна, ну, «Спартак». И потом эта комедия великолепная. Этот безумный, безумный, безумный мир. Вот, пожалуй, и все. А, ну, теперешнее я, это не кино.
Понятно ваше мнение. Спасибо, Александр. Так, слушатели «Радио Свобода» сегодня отвечали на вопрос фильмов, на какую тему, по вашему мнению, не хватает в российском кино. Об открывающемся московском кинофестивале мы продолжим рассказывать в следующих часах нашей утренней программы и снова будем ждать ваших звонков. И все эти часы мы, конечно, продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Следственный комитет при прокуратуре вчера объявил о том, что освобожден 17-летний сын вице-президента Роснефти Михаила Ставского, который, как недавно выяснилось, еще в апреле был взят неизвестными преступниками в заложники. Об этом сегодня много пишут российские газеты. О чем они, какого рода статьи на эту тему в них можно найти, расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева, какие версии выдвигаются и какие подробности есть в сообщении Следственного комитета? Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Ну, во-первых, подробностей не очень много, потому что их просто никто не сообщил. Речь идет о том, что очень неясная ситуация до сих пор для, судя по всему, самих правоохранителей, как пишет газета «Время новостей». Но, во всяком случае, официальная версия такова, что освобожден был Михаил Ставский в результате спецоперации. А эту спецоперацию «Время новостей» называет банальным штурмом. Ну а газета «Коммерсант» выдвигает как раз вот другую версию и пишет о том, что вообще не было никакой спецоперации, а похитители просто сами отпустили студента Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Они в ночь на четверг надели ему на голову матерчатый мешок, посадили в машину и подвезли его практически до его дома дома, где он проживает, в юго-западном округе Москвы. А там вытолкнули из салона, велев не снимать мешок еще несколько минут. Но о том пишут газеты, что же предшествовало вот этому освобождению, а именно как осуществлялся захват заложника. Это тоже, в общем, неофициальная информация. 13 апреля Михаила Ставского похитили около здания университета, где он учился. Четверо неизвестных затолкали его в БМВ и увезли, оттолкнув друга, с которым он шел. Но есть версия, которую вот выдвигает Время новостей, что это был не друг, а охранник, которого были вынуждены взять родители, поскольку якобы уже была попытка похищения Михаила Ставского еще в феврале этого года. Ну, следователям, возбудившим уголовное дело, удалось тогда составить фотокомпозиционные портреты двух предполагаемых похитителей. Позднее появилась информация о том, что потребовали 50 миллионов евро выкупа, и что преступление могло быть организовано находящимся в международном розыске криминальным авторитетом Денисом Шилиным по прозвищу Шила. Ну вот вчера источники коммерсантов в правоохранительных органах заявили, что ни Шилин, ни его люди к похищению не причастны, а осуществляли вот этот захват выходцы из Чечни и Ингушетии, вахабиты, бывшие участники незаконных вооруженных формирований. Причем, по словам источника коммерсанта, люди, похитившие Михаила Ставского, денег у его отца не вымогали. Об этом тоже и Время новостей пишет, что не обращались похитители к родителям похищенного. А целью захвата Ставского-младшего могла быть попытка оказания давления на его отца. Якобы в обмен на освобождение сына организатор преступления рассчитывал получить некую услугу или вынудить его к совершению неких действий. Но еще одна версия. Похитители отпустили заложника после того, как была задержана 35-летняя уроженка Грозного, близкая родственница предполагаемого организатора захвата Михаила Ставского. Вот это вот задержание случилось за несколько часов до освобождения Ставского.
Спасибо, Валерия Шабаева, и сегодняшние российские газеты об освобождении 17-летнего сына вице-президента компании «Роснефть» Михаила Ставского. В Москве 7 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня в Барнауле антикризисное совещание. Накануне в городе прошел стихийный пикет рабочих Алтайского тракторного завода. Симоновский суд Москвы, как ожидается, сегодня вынесет решение по иску молодежного движения «Наши» к оппозиционному политику Борису Немцову. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсудят сегодня вопрос о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. Конгресс США выделяет 106 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане, а также на помощь Пакистану. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 9 копеек, евро 43 рубля 43 копейки.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Рубцовск хочет стать Пикалевым.
Комментарии экспертов.
Избирать Московскую городскую думу будут как 200 лет назад.
В блогах «Свободы».
Писатель Дина Рубина предлагает свой план ближневосточного урегулирования.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Интересные новости из крупнейших российских городов. Сегодня из Томска. Здесь инициативная группа граждан добивается отзыва спикера областной думы Бориса Мальцева. По мнению людей, он утратил доверие избирателей. Однако выяснилось, что механизмов, по которым депутата можно снять с должности, в России не существует. Нет соответствующего закона. Инициативная группа решила организовать референдум о доверии спикеру. Но подобных референдумов проводить еще никому в России не удавалось. И то, и другое, если состоится, может стать прецедентом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Инициативная группа по отзыву спикера Госдумы Томской области появилась сразу после выступления Бориса Мальцева в прямом эфире местной телекомпании ТВ-2. В одном из сюжетов программы пожилая томичка Мария Кобылина пожаловалась на много лет протекающую крышу и высказала недоверие властям.
Вода в погребе есть, крыши текут, никакого ремонта не делается, а зато в квитанции за все есть.
Спикер областной думы счел коммунальные проблемы бабы Маши недостойными внимания журналистов. Вот отрывок из выступления Мальцева в прямом эфире телекомпании ТВ-2.
Не надо это рассказывать, сказки которых нет. Я думаю, что
и
сейчас...
И не надо формировать у нашего населения, что наш город плохой, потому что у тети Маши капает с крыши.
Через несколько дней после этого выступления инициативная группа Томичей решила требовать проведения референдума по лишению Мальцева полномочий депутата, говорит Александр Макогон, член инициативной группы.
Он утратил наше доверие, мы хотим его отозвать. При исполнении своих обязанностей, тем более занимая такую должность, этот человек, в принципе, не имеет права высказываться подобным образом.
Андрей Иванов.
Просто черту подвело под всем, что я знаю о нем. Поэтому я тоже включился. Я считаю, он абсолютно неправ. Политики так не поступают.
Но выяснилось, что механизма по отзыву депутата просто нет. Пока никому ни в России, ни в Томске еще не удавалось провести референдум, говорит член правового комитета областной думы депутат Владимир Долгих. Вряд ли получится и на этот раз.
Наша законодательство настолько запутано, не конкретно, особенно в таком щепетильном вопросе, как отзыв депутатов, то я не вижу шансов у них никаких. Вот здесь хотят, давайте референдум проведем. Но опять же, давайте закон о референдуме вспоминать. Местный референдум, не могут быть вынесены вопросы. Второй пункт. О персональном составе органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления.
С подачи горизбиркома вопрос о проведении референдума вынесли на правовой комитет Думы Томска. Инициативная группа предложила спросить томичей, выражаете ли вы недоверие депутату Государственной Думы 4-го созыва Борису Мальцеву. Но в ходе обсуждения выяснилось, даже если гипотетически все жители Томска скажут Мальцеву «нет», он останется на своем месте, говорит Сергей Изопихин, заместитель главы избирательной комиссии Томска.
Вопрос прямой формулировки не может быть вынесен на референдум. Он просто будет противоречить по одной простой причине, которая вбивается юристом, который занимается конституционным правом. Отзыв и референдум разные процедуры. Для того, чтобы отозвать Бориса Алексеевича, если будет, необходимы специальные процедуры. Нужен специальный закон, которого нет. А это попытка вынести на референдум в любой форме вопрос о доверии и недоверии, он не может быть, потому что законодательство это запрещает.
На этом история могла бы и закончиться, но сам Борис Мальцев неожиданно дал ей продолжение. Он объявил о намерении внести в Думу законопроект об отзыве депутатов.
Депутаты, трепещите! 46 статей. Этот закон дает возможность избирателям при наличии действительно аргументированных и объективных причин отозвать депутата, устанавливает эту процедуру, а с другой стороны защищает депутата от необоснованных виртуальных обвинений.
Сам Мальцев при этом остается противником законопроекта, но говорит, это вынужденный политический шаг.
Раз появились такие, значит, требования обществу, будем говорить, раз они все же не из ничего же выросли. Поэтому все это должно быть вложено в русло закона. Я противник, я говорю, что с точки зрения существа вопроса, поскольку кроме вреда обществу он ничего не принесет, но лучше, чтобы этот вред переносился по закону.
Томские областные депутаты к инициативе спикера отнеслись неоднозначно. Так что будет ли в итоге закон принят, сказать пока сложно. Инициативная группа намерена и дальше добиваться лишения Мальцева депутатского мандата. А вот баба Маша, из-за которой вся эта история произошла, сказала, что зла на спикера не держит. С его подачи ей наконец-то починили крышу. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Что делать иммигрантам, если их родителей высылают из страны? У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о попытках детей нелегальных иммигрантов вернуть в страну депортированных родителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший президент США Джордж Буш в своем первом выступлении в Соединенных Штатах после ухода из Белого дома сделал все, чтобы избежать критики нового хозяина Белого дома. Но, по словам комментаторов, скепсис бывшего президента относительно политики нового был очевиден. «Я уверен, что частный сектор выведет нас из нынешних трудных экономических времен», — провозгласил Джордж Буш. «Государство не создает богатство. Роль правительства заключается в создании условий для людей, готовых взять на себя риск и расширить производство, создать новые рабочие места. Отвечая на неудобный, но понятный в аудитории, где собрались члены Американской ассоциации производителей и предпринимателей, вопрос о том, можно ли назвать политику Барака Обамы социалистической, бывший президент в своей традиционной манере начал фразу «Я много слышу об этом, все зависит от...» но не довел ее до конца, ограничившись коротким. Поживем, увидим. Первый практический шаг на пути к возвращению на Луну совершило в четверг космическое агентство НАСА, запустив впервые за 10 лет к спутнику Земли ракетоноситель, который доставит на орбиту Луны искусственный спутник. Космический аппарат будет вращаться вокруг Луны 4 года. Среди главных целей – составление подробнейшей карты лунной поверхности, проведение спектроанализов, замеров температуры и поиск ледников, которые, как подозревают ученые, могут находиться на лунных полюсах. В ходе одного из экспериментов в кратер на Южном полюсе будет сброшена отработанная ступень ракеты-носителя, в то время как специальные приборы проанализируют субстанцию, поднявшуюся с поверхности Луны на наличие в ней признаков воды. Этот полет – важный этап в подготовке экспедиции на Луну астронавтов. НАСА пытается определить наиболее удобное место для посадки и потенциально найти источники поддержания жизнедеятельности станции, которая послужит базой для полетов на Марс. Дети могут стать самой большой надеждой родителей иммигрантов на получение законных прав на жительство в Соединенных Штатах. В четверг 100 несовершеннолетних детей нелегальных иммигрантов выступили на защиту своих родителей и своего счастливого детства. Дети судят администрацию Обамы, требуя прекратить депортацию их родителей-нелегалов. Слово Владимиру Морозову.
Это произошло в Майами, в помещении независимой организации American Fraternity, американское братство. Десятилетний Рональд Суза отмечал здесь свой день рождения без родителей. Его мать недавно выслали в Никарагуа, отец редко показывается на людях, так как боится депортации. Поздравить Роналда собрались 100 с лишним ребятишек разного возраста, но сходной судьбы. Все они граждане США, потому что родились в Америке. Но их родители приехали сюда нелегально, поэтому часть из них уже выслали из страны, другим грозит депортация. Предотвратить ее намерена глава организации «Американское братство» Нора Сандиго. Она и начала процесс против Барака Обамы от имени детей. Требуем прекратить депортацию, пока Конгресс не пересмотрит иммигрантские законы. Нелегалы не только требуют, но и просят. У меня сплошные кошмары. Ночью я не могу уснуть. Мне страшно представить, что меня могут депортировать. С кем тогда останутся здесь двое моих детей? Я в Америке 8 лет. Это 8 лет кошмара. Остается надеяться на милосердие американцев. Пожалуйста, помогите найти гуманное решение. Никто из американцев не хочет показаться извергом, но директор Центра по изучению проблем миграции Марк Киркориан деликатно напоминает, что речь идет о депортации лишь тех людей, которые нелегально перешли границу США и тем нарушили закон. Наказать нарушителей очень трудно, потому что по тем же законам ребенок, родившийся в США, автоматически получает американское гражданство. «Выходит, — говорит Киркориан, — мы поощряем нелегалов, приглашаем их к себе». По его мнению, такое приглашение исходит и от законодателей. Им нужны голоса избирателей, выходцев из Южной Америки и Мексики, которые в основном и поставляют в США нелегалов. Один из таких законодателей – конгрессмен-демократ Джек Рид. Эти люди добросовестно работают. Они, так сказать, играют по правилам, то есть платят налоги. Я думаю, все это надо учитывать. Еще один фактор призывают учесть и лидер организации «Американское братство» Нора Сандиго. Она напомнила, что дети нелегалов скоро вырастут и получат право голоса.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утреннюю программу «Радио Свобода». В следующем часе мы начнем вот с каких тем. Сегодня в Белграде состоится саммит глав государств Центральной Европы. Какие темы будут обсуждаться на нем? Возвращаемся к ситуации в Иране. Кто выигрывает в иранской кибервойне? Власти или граждане, пытающиеся с помощью современных технологий донести до окружающего мира информацию о происходящем в стране? И вернемся к главной теме нашего утреннего эфира – открытию Московского международного кинофестиваля, в том числе подробный рассказ о премьере фильма «Царь». А кроме этого, на мои вопросы ответит директор фестиваля Кирилл Разлогов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот Гордума получила представление и прокуратуры.
Российская сторона доказывает, что это является законом.
Будем анализировать и отслеживать объемы ввезенного сухого молока.
Реформы, которые мы предлагаем, позволят нашим рынкам поддерживать.
Командир завода, лейтенант, будет получать чуть больше 17 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520.